Глава пятая. Таинственный незнакомец. Стелла сидела за небольшим столиком в форме раковины и кормила с руки порхающих в воздухе радужных рыбок. По углам гостиной, прямо из пола, росли чудесные вьющиеся орхидеи. Одна стена была полностью прозрачной, и сквозь нее открывался чудесный вид на дворцовый парк. На балконе был разбит небольшой цветник, за которым ухаживала сама Стелла, и среди роз, хризантем, астр и других цветов особой красотой выделялись 7 крупных гвоздик. Заметив вошедшего дворецкого, Стелла сделала легкое движение пальцами, и рыбки превратились в цветы и уселись на вьющиеся по стенам стебли орхидей. Доженболт почтительно поклонился. «Что-то случилось?» — спросила волшебница, внимательно глядя на гостя. «Обычно вы не заглядываете ко мне по утрам, мой друг?» пробормотал дворецкий, крутя в руках письмо. «Даже не знаю, как сказать. Это письмо, оно очень расстроило меня». «Письмо?» — удивленно подняла брови Стелла. «От кого?» Доженболт со смущенным видом протянул правительнице свернутой трубочкой лист бумаги. Прочитав, Стелла слегка побледнела. Дворецкий со вздохом рассказал, что подобные письма придворные получают уже давно, но имя самой Стеллы в них упоминается впервые. Доженболт вопросительно посмотрел на волшебницу. Он ожидал, что она сразу же отвергнет нелепое обвинение, кем-то выдуманное с какой-то непонятной целью. Но Стелла молчала, опустив глаза и о чем-то задумавшись. Подождав минуту-другую, Дворецкий вежливо кашлянул и робко осведомился. «Конечно, это все гнусная ложь. Ну, то, что вы якобы подарили нашим гостям, достойным Фараманту и Дину Геору, и даже славному льву, вечную жизнь!» Стелла долго молчала, а затем, не поднимая глаз, тихо ответила. «Нет, это правда. Я сделала это как исключение. Я должна была так поступить». Ошеломленный Доженболт низко поклонился и, пятясь, вышел из комнаты. Весь день он был всем на удивление мрачен и неразговорчив. Даже прекрасный концерт, веселые игры в магическом лабиринте и рыцарский турнир гвардейцев-маранов не вызвали у него улыбки. Зато он как никогда внимательно следил за придворными и многочисленными гостями двора. Болду все время казалось, что то там, то здесь в парке собираются группы болтунов и что-то живо обсуждают. Уж не узнали ли они тайну правительницы Стеллы? В разгар рыцарского турнира перед трибуной, на которой сидела Стелла в окружении фрейлин, внезапно, словно из воздуха, появился высокий некрасивый мальчик. В руках у него была подзорная труба. Мальчик смотрел на Стеллу, чуть приоткрыв рот от восхищения. Двое воинов-маранов, соревновавшихся в точности метания пращи, от неожиданности отскочили в сторону. Зрители, сидевшие на трибунах, изумленно зашумели. Мальчик, между тем, пришел в себя и, перепрыгивая через ступеньки, поднялся к Стелле. Его пытались остановить гвардейцы Мараны, но правительница приказала им отойти в сторону. То же самое сделали и фрейлины, с любопытством поглядывая на незнакомца. Он не походил на жителя волшебной страны, но тогда кто же он? Доженболт находился на соседней трибуне и не мог слышать, о чем правительница говорила с незнакомцем. Сидевшая рядом с ним поэтесса Навенна всплеснула руками и воскликнула. «Как бы я хотела узнать тайну этого незнакомца! Я бы написала о нем стихи, нет, целую романтическую поэму! Бедняжка так некрасив, он такой большой и сильный! Откуда он взялся? Ведь я слышала, что наша страна закрытая со всех сторон каким-то забором!» «Не забором, а невидимой стеной», — проворчал Болт. «А как же сюда мог попасть тогда этот несчастный юноша?» «Не знаю, перестаньте трещать, словно сорока, у меня уже голова от вас болит, навенно». Разговор между Стеллой и незнакомцем продолжался всего несколько минут. Затем правительница, явно взволнованная, поднялась с кресла и торопливо направилась на соседнюю трибуну. Там, в самом нижнем ряду, сидели Фарамант и Дин Геор. Лев не пришел на праздник, ему якобы было неинтересно наблюдать за схваткой слабосильных маранов. Битва тигров или леопардов — это еще куда ни шло, но какие-то коротышки-воины. На самом деле Лев до сих пор помнил, как давным-давно, во время путешествия с Элли, Страшилой и Дровосеком, его изрядно поколотили эти самые коротышки. Фарамант и Дин Геор поднялись и вежливо приветствовали правительницу. Но стоило ей произнести несколько фраз, как от чинного поведения двух пожилых гостей не осталось и следа. Они радостно обнялись и стали отплясывать, словно мальчишки. До Болда донеслось слово «Элли». Стелла тем временем стремительно пошла вглубь парка. Через несколько минут в воздухе промелькнуло золотистое облачко, но придворные не успели толком рассмотреть, кто же сопровождал в полете правительницу. Все зрители повскакивали с мест и, спустившись с трибун, обступили странного мальчика. Он был почти на голову выше любого из придворных, но одет как мигун. Гость с не меньшим удивлением смотрел на придворных и особенно на розовый дворец, сверкавший в лучах заходящего солнца. Дожен Болт довольно невежливо растолкал придворных и протиснулся к необычному гостю. В отсутствие правительницы он чувствовал себя главным в розовом дворце. Почтительно поклонившись, он произнес: «Дорогой незнакомец, будьте нашим гостем. Правительница Стелла, видимо, очень спешила, иначе сама припроводила бы вас во дворец. Я дворецкий, меня зовут Дожен Болт». Мальчик улыбнулся и тоже поклонился в ответ: «А я Дональд». «Может быть, вы хотите...» Болт не успел договорить. Дональд приложил к правому глазу подзорную трубу, нацелив ее на крышу дворца. Через мгновение он перенесся туда и, дружески помахав рукой, вновь исчез. Толпа придворных хахнула. Живя в розовой стране, они привыкли к чудесам и воспринимали их как должное. Но мгновенно переноситься с места на место не умела даже правительница Стелла. Неужели этот странный мальчик тоже великий чародей? Придворные были взволнованы, и притом их снедало любопытство, что же все-таки произошло. И тогда их взоры обратились на Фараманта и Дина Геора. Старики не стали скрытничать и сообщили невероятную новость. В волшебную страну вернулась Элли, знаменитая фея убивающего домика. Сейчас ей угрожает страшная опасность, а вот какая, Фараманта и Дин Геор рассказать не захотели. Они только добавили, что Стелла полетела ей на помощь. Фрейлина Агнет удивленно изогнула бровь и спросила: «Выходит, непроходимый барьер вокруг нашей стороны исчез?» «Да», — кивнул Фарамант, — «это сделал Дональд, друг Элли. Он пришел вместе с ней из Большого мира. Это все, что мы знаем». Дожен Болт и Агнет обменялись недвусмысленными взглядами. Чуть позже к ним протолкался раскрасневшийся Рогалд и попросил их подойти к его тетушке, фрейлине Шарлотте. Старая дама не сочла нужным спускаться с трибуны. Она осталась сидеть с недовольным видом на своем стуле и с высоты наблюдала за непонятной суетой. Когда Болт и Агнет поднялись к ней, старая фрейлина сердито осведомилась: «Болт, объясните, что происходит? Куда улетела правительница Стелла? Я ничего не понимаю». Дворецкий рассказал обо всем, что знал. Шарлотта раскрыла веер. Рогалд немедленно схватил стоявшее рядом опахало из павлиньев перьев и стал так рьяно обмахивать свою старую тетушку, что у нее едва не слетела с головы шляпа. «Перестань, дурень!» — с досадой крикнула она. «Я могу простудиться!» Рогалд послушно опустил опахало. «Тетушка!» — протянул он с надеждой. «А это Элли красивая, да? Может быть, она достойна меня? Я бы не возражал жениться на фее». Шарлотта с теплой усмешкой посмотрела на племянника. «Зато она может возражать, дуралей. Дожен Болт, отдайте приказ отменить вечерний бал. Быть может, наша правительница сейчас в опасности. А ты, Агнет, иди закрой окна в покоях правительницы и полей в комнате цветы. Кто знает, вернется ли она сегодня». Прежде чем подняться с кресла, старая фрейлина грустно добавила: «Чувствую, в волшебной стране грядут большие перемены. Фея Элли появилась не случайно. Наверное, это дело рук старухи Велины. Ладно, будь что будет, лишь бы в нашей розовой стране ничего не менялось». Агнет вернулась во дворец, поднялась на третий этаж и передала стоявшему двери охранникам Маранам приказ первой фрейлины. Гвардейцы, поколебавшись, пустили девушку. Плотно закрыв за собой двери, фрейлина подбежала к окну. Солнце уже зашло, и в небе высыпал блистающий серпантин звезд. В розовой стороне они были намного крупнее, чем где-либо еще, и цвета их можно было легко различить. Порой сияющие огоньки то в одном, то в другом созвездии начинали весело играть в прятки. Но сейчас Агнет волновали не звезды, она привыкла к этим чудесам с детства. Посмотрев на северо-восток, в сторону далекой фиолетовой страны, она не увидела движущегося золотистого огонька, и, видимо, правительница вернется еще не скоро. На лице прекрасной фрейлины появилась злорадная усмешка. «Наконец-то я дождалась своего часа», — подумала она. «Ну-ка посмотрим, где Стелла прячет свои волшебные вещи». Агнет осмотрела всю комнату, заглянула в шкафы с хрустальными и фарфоровыми статуэтками, но, как и ожидала, ничего интересного там не нашла. Зато в стене комнаты девушка обнаружила едва заметную дверь. Она оказалась незапертой. Агнет осторожно приоткрыла ее и вошла, сама не понимая, чего опасается. Через минуту она вернулась, держа в руках тяжелую золотую шапку. Фрейлина впервые видела ее, но слышала от Шарлотты, что владелец золотой шапки мог вызывать сильных и свирепых летучих обезьян и приказывать им выполнить любые три желания. Руки Агнет тряслись от волнения. Она не ожидала такой удачи. Быстро надев золотую шапку, девушка произнесла: «Эй, летучие обезьяны, явитесь передо мной!» Ничего не произошло. Агнет нахмурилась, ее чудесные оранжевые глаза засверкали от ярости. Топнув, она закричала: «Приказываю вам, явитесь немедленно, вы должны повиноваться мне, новой хозяйке золотой шапки!» И вновь ничего не произошло. Агнет покраснела от гнева, но вскоре сообразила, в чем дело. «Ну, конечно же, сначала надо было произнести волшебное заклинание», — с облегчением подумала она. «Но какое?» Фрейлина сняла шапку с головы, оглядела ее и увидела на внутренней стороне какие-то слова. «Бамбара Чуфара Лорики Йорики». «Что за Йорики такие?» «Да это же и есть волшебное заклинание!» Девушка расхохоталась. Тайна золотой шапки оказалась очень простой. Если старая Шарлотта не обманула, теперь в ее распоряжении могучая сила, с помощью которой можно потягаться даже с самой Стеллой. Но сейчас еще не время. Ведь в желтой стране живет мудрая Велина, а в изумрудном городе правит могущественная Карина, та, что закрыла границы розовой страны невидимой преградой на многие годы. А теперь, если верить Фараманту и Дину Геору, из большого мира прибыла и сама Элли, фея убивающего домика. Сколько опасных соперниц, разве их одолеешь одной золотой шапкой? Хотя, если все они вместе прилетят в гости к Стелле в розовый дворец... — Так я и сделаю, — прошептала Агнет. — Надо только подождать удобного момента, и я стану правительницей розовой страны. И тогда уже мною будут восхищаться поэты, художники будут мечтать о чести написать мои портреты, музыканты сочинят в мою честь прекрасные мелодии, придворные будут склонять голову в моем присутствии. Сколько у меня будет поклонников, как они будут старательно добиваться моего взгляда, моей улыбки. Чем я хуже Стеллы? Ничем. Почему же в этой стране она царствует не только во дворце, но и в душах людей? О, как это несправедливо! Некоторое время Агнет колебалась, не зная, что делать с золотой шапкой. Выйти с ней в руках нельзя, у дверей стоят гвардейцы, да и Стелла может скоро хватиться пропажи. Но другой такой удобный случай вряд ли предоставится. До сих пор Агнет ни разу не бывала в покоях правительницы одна. Что ж, надо рисковать. Фрейлина подбежала к окну и посмотрела вниз. Парк был непривычно пуст и тих. Даже летающие фонари лениво кружили вдалеке над центральной аллеей. Без колебаний Агнет швырнула золотую шапку в густую крону соседнего дерева. И в тот же миг она увидела среди звезд быстро движущееся золотистое пятно. Это возвращалась Стелла. Быстро полив цветы, Агнет вышла из комнаты. Ее сердце колотилось, как бешеное, но на лице ее сияла беспечная улыбка, так что стоявшие у дверей мараны ничего не заподозрили. О том, что произошло в Фиолетовом дворце, Стелла рассказала только Фараманту и Дину Геору. Придворные терялись в догадках, но смогли узнать от своей правительницы лишь одно — Элли действительно вернулась в край Торна. Эта весть быстро разнеслась по розовой стране. Болтуны во всех деревнях устроили по этому поводу пышные празднества. Они полагали, что Элли немедленно приедет в гости к Стелле, а заодно совершит путешествие по розовой стране, ведь все ее здесь так любят. Ну, а если уж не по всей стране, то уж к ней в деревню феи убивающего домика непременно приедет. Но проходили дни, недели, а Элли так и не появилась. От птиц болтуны слышали о каких-то странных событиях, происходящих в соседних странах, но мало кто в этом мог разобраться. Похоже, крылатое племя что-то напутало. Железный дровосек столько лет поддерживал волшебницу Карину, разве он мог выступить против нее? А поединок на стене изумрудного города между Кариной и Элли — это разве не выдумка? В самой розовой стране тоже творилось что-то непонятное. Местами ощущали сильные толчки, а кое-где разразились самые настоящие землетрясения. Одна из деревень болтунов была полностью разрушена, и только чудом жители спаслись. То там, то здесь в земле появлялись глубокие ямы, и из них столбом валил едкий дым. После этого все вокруг менялось, так что у местных жителей просто головы шли кругом. Стелла ежедневно вылетала на облаки в разные концы розовой страны, туда, где случались все эти неприятные события. Волшебница очень уставала, возвращаясь во дворец. Так плохо она еще никогда не выглядела, и многие придворные встревожились. Они снова начали получать письма без подписи, где говорились о правительнице Стелле самые ужасные вещи. Например, утверждалось, что Стелла презирает своих подданных болтунов и поэтому не желает никому дарить ни вечной жизни, ни вечной молодости. Придворные не знали, что и делать. Дожен Болт сбился с ног, стараясь поддерживать хоть видимость порядка. Концерты прекратились, о балах и речи не шло. Гости поспешно покидали Стелларию. Вскоре по стране поползли слухи, что-то неладно во дворце. Стелла нездорова и вроде бы собирается возвратиться в большой мир, на свою родину. Правда это или нет, никто толком не знал, но болтуны приготовились к худшему.